Братья, я всех сердечно приветствую. Мы у вас были в 17 году. За это время прошли значительные изменения. У меня семья уменьшилась, некоторые дети в брак вступили. Осталось у нас 2 ребенка с нами, а 8 уже в браке. Множество внуков у меня родилось, у меня сейчас 40 внуков уже. Поэтому я уже дедушка настоящий, да. Переболел я тяжело коронавирусом, по милости Божией выжил. Война началась на Украине, и переживаний людей очень много, и в братстве переживания. Съезд должен был быть у нас в 21 году, провести не можем по причине некоторых вот событий тяжелых. Совещания наши проходят сейчас в разных странах, и нам трудно немножко стало. Не можем собраться очень хорошо, как это раньше бывало. До 100 человек мы собирались, сейчас бывает 25, но в некоторых случаях до 50 служителей собираемся. Но тем не менее, друзья, мы рады тому, что Бог ведет путем своим. Рады тому, что Бог нас не оставляет и по милости Божией доведет нас до конца. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Стих один только, читаю, 16 стих. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». Друзья, вообще этот стих не очень понятный, потому что люди пытаются толковать, что это такое благодать на благодать. Ну, скажем, от полноты вроде понятно, что это такое. Не очень понятно благодать на благодать. Друзья, я в проповеди хочу ответить на 3 вопроса. Первый вопрос – что такое благодать? Второй вопрос – кто является обладателем Божьей благодати? А третий вопрос – это сфера действия Божьей благодати. Первые 2 вопроса – это просто вопрос-ответ, и все, коротко. Основной объем моей проповеди – это сфера действия Божьей благодати. Но, друзья, что такое благодать? Вообще, обычно отвечает на этот вопрос такая привычная трактовка. Благодать – это незаслуженный дар или незаслуженный подарок. Ну, как будто все правильно. Привычная формулировка и для меня тоже. Я обычно не спорю ни с какими формулировками. Чаще соглашаюсь или молча воспринимаю. Друзья, тем не менее, я думаю, что это не точный ответ. Благодать – это незаслуженный дар. Скажу почему. Потому что если дар заслуженный, то он перестает быть даром. Ну, например, я сделал какую-то работу, я кому-то очень угодил, и человек мне дал подарок. По-другому можно сказать, я этот подарок просто заработал. И он заслуженный. Но если он заслуженный, то он перестает быть подарком. Друзья, я понимаю, что благодать – это просто подарок. И причем благодать – это не просто подарок, но это подарок от Бога. Если я подарил жене подарок, то это не благодать. Но если Бог подарок делает – это уже благодать. И безусловно, если это подарок, то он никак не заслуженный. Никак не заслуженный. И это только от Бога. Это не от человека к человеку. Это благодать. Друзья, а что такое благодать? Вот есть такое понимание, благодать на благодать. Есть такое понимание, что... Кстати, я всегда раньше придерживался этого понимания, что благодать в Ветхом Завете, она тоже была. Ну, например, Раа-блудница, она спасение получила по благодати. К ней пришли люди, она все равно их спрятала и, скажем, дала информацию ложную тем, которые их искали. Друзья, тем не менее, они пришли к ней, они могли прийти к другим людям. Так же, как Иисус Христос пришел в дом Закхея, но мог пойти в другой дом. Друзья, и я так понимал, что благодать на благодать – это благодать Нового Завета, явление Христа, на благодать, которая была в Ветхом Завете. Потому что в Ветхом Завете тоже люди спасались по благодати. Друзья, я больше понимаю так, благодать на благодать – это преизбыточная благодать. Апостол Павел в послании к Коринфянам благодарит Бога за преизбыточествую у вас благодать Христову. То есть это избыток Божьей благодати. Это не какая-то ограниченная порция или ограниченный объем. Но в другом тексте есть такое преизобильная благодать Божия. Это благодать на благодать. Ну, почему я сказал, что только от Бога? Потому что написано, от полноты Его мы приняли благодать. Не из какого-то другого источника. Написано, слово Его стало плотью и обитало с нами полное благодати. То есть Христос, Он есть источник Божьей благодати. И благодать, она в неограниченном объеме Бог дает для людей, Божью благодать. Друзья, благодать, она, еще скажу, что это только хороший подарок. Это только хороший. Был один случай в одной семье, один взрослый сын просил у родителей купить мотоцикл. С трудом родители соглашались, понимая опасность такого подарка. И все-таки он их уговорил, и они ему подарили мотоцикл современный, иностранный, импортный, очень дорогой, за 40 тысяч евро они купили его. И вот мальчик сел на этот мотоцикл, и он на нем ехал 5 минут. Он не вписался в поворот и врезался в дерево и погиб. Это был его первый раз, он сел на мотоцикл, и через 5 минут он погиб. То есть подарок как будто хороший. Друзья, благодать – это подарок не как будто хороший, но это хороший подарок от Бога для нас, людей. Друзья, кто является обладателем Божьей благодати и кому Бог дает благодать? Ну вот в послании к Титу написано, явилась благодать Божия для всех человеков, для всех. То есть Бог предлагает благодать для всех людей. Но обладателями Божьей благодати становятся не все люди, а тот, кто ее принял. Ну, например, за Марию написано, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Как вы думаете, братья, Мария могла не принять Божью благодать? Думаю, да. Ну, например, задаваясь вопросом, когда Мария забеременела, то, знаете, я думаю, когда она сказала «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Ну, в смысле, не в момент после этого, но согласитесь, что она могла отказаться от предложенного, она могла отказаться. Она могла сказать «Не могу». И все. Мне это не под силу. И все. И поэтому, друзья, я понимаю, что Бог благодать предлагает. Явилась благодать Божья спасительная для всех человеков, но не все эту благодать принимают. Ну, пример такой более понятный. Были случаи, когда мне хотели сделать подарок, и я отказался. Подарок был хороший, подарок был очень большой, но я сказал, не приму, и все. И потому в плане Божьей благодати, друзья, значительная часть людей, они сказали, не приму, и все. И они оказались неблагодатными, неблагодатными. И поэтому, друзья, Бог благодать готов дать всем людям, но не все люди становятся обладателями Божьей благодати. Я ответил на второй вопрос. Написано, от полноты Его все мы. Друзья, все мы, речь идет о нас, верующих. Все мы приняли благодать. Не все люди, но все мы. Ну, например, написано, пришел к своим, а свои его не приняли. Это в этой же главе, в первой главе Евангелия от Иоанна. Пришел к своим, а своего не приняли. И поэтому мы должны Бога благодарить, что мы с вами здесь собравшиеся из числа тех, которые от полноты Его все мы приняли благодать. И, кстати, я имею в виду, что мы в конце Бога поблагодарим на коленях за то, что Он нам дал благодать и то, что мы Его благодать приняли. И, кстати, я думаю, что мы должны постоянно за это благодарить Бога. А теперь ответ на третий вопрос. Он более объемный. Кстати, друзья, я сразу скажу, что у меня будет 8 мыслей. Это третий вопрос, это сфера действия Божьей благодати. У меня 8 мыслей. Зачем я заранее говорю? Ну, вы будете видеть, как мы продвигаемся к концу. То есть я последовательно, друзья, в каждом тексте Писания будет встречаться слово или понятие о благодати. В каждом тексте Писания. И знаете, я не буду все тексты читать, потому что немножко это мне будет трудно 8 раз искать тексты Писания. Вот, я буду часто наизусть цитировать, о чем идет речь. Итак, 8 мыслей, как проявляется в нашей жизни Божья благодать. Итак, первая мысль. Это вопрос нашего спасения. Написано в послании к Ефесянам. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился, не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть, друзья, это мы спасены по благодати. Ну, кто-то скажет, я родился в христианской семье. Я верующий, потому что я родился в христианской семье. Братья, то, что я родился в христианской семье, это тоже не моя заслуга. То, что родился в христианской семье. Я не постарался родиться в христианской семье. Друзья, Бог нас находил в этом мире каждого разным способом. Написано, я уже цитировал, явилась благодать Божья спасительная для всех человек. То есть мы спасены с вами Божьей благодатью. Не потому, что мы были такие, вот старался, я карабкался, усилия прилагал. И вы знаете, как-то мы сидели за столом, это в церкви Андрея Антонюка. У Андрея Антонюка, у него церковь не там, где я. У нас в городе 3 церкви. В одной церкви Андрей Антонюк пресвитер, в другой церкви я пресвитер, вернее, один из пресвитеров. И еще есть 3-я церковь. И вот за столом сидели старушки. Это была новогодняя ночь. Сидели старушки. Нет, не только старушки. Там были старушки моложе меня, чем я сейчас. Вот. И старички тоже. И рассказывали, как кто уверовал. А у него вся церковь из мира. Вся, он один был не из мира, а вся церковь из мира. И рассказывали, как кто уверовал. Братья, было настолько интересно, вот как Бог находил людей и как Бог приводил их к спасению. И почти всегда отмечалась вот эта деталь. Божья благодать. Божья благодать. Ну, например, у одной сестры, нет, это не в плане, я просто, чтобы было понятно. У одной сестры, женщина неверующая, сын был пьяница. И никакие ЛТП, никакие, никто ему не мог помочь. И кодировали его, и ампулу какую-то, говорят, зашивали под кожу, еще что-то делали. И никто не мог помочь. И она пошла к православному священнику. А у нас мощный такой православный храм. И она ему говорит, вот отец Георгий его звали, вот у меня сын алкоголик, никто не может ему помочь. Может быть, вы? Он говорит, мы алкоголиков не лечим, пойди к баптистам, там лечат. И она пришла к баптистам, она пришла к нам и говорит, вот меня к вам направил православный священник. И стала членом церкви. Вот такие разные чудесные явления были. Друзья, ну я приведу библейский пример спасения по благодати. Вот написано, Ной обрел благодать пред Богом. Ну мы скажем, ну Ной старался, Ной поверил Богу, ковчег строил. Друзья, но когда ковчег построили, Бог сказал, войди в ковчег ты и все семейство твое. Потому что тебя увидел я праведным, вроде твоем. И вот все семейство, в смысле дети с женами, это уже точно по благодати. Не по заслугам, не отдел. Хотя кто-то говорит, ну они же с Ноем ковчег строили, поэтому и вошли. Друзья, нужно было просто войти в ковчег. И все. Нет, спасение через веру. Если бы они не поверили, они бы в ковчег не вошли. Они бы в ковчег не вошли. Ну и второй пример, друзья, я из Нового Завета, не касающийся спасения души. Вот 2 недели была буря, помните, да, когда апостол Павел был на корабле. Вы помните, сколько было человек на корабле? 276. 3 человека были верующих. Это был Павел верующий, Лука был верующий и Аристарх Македонянин. Их было 3. Просто Аристарх Македонянин немножко в тени, Лука не в тени, потому что Деяния написал. Ну, а Павел – это ну, ярко ведущая личность. 3 человека были верующих. Большая часть на корабле были преступники, были узники. Ну, есть такое понятие, что все узники несправедливы. Чаще справедливы, большинство, некоторые несправедливы. И вот были узники. Ну, как бы люди заслуженно несли наказание за плохую жизнь. Была команда корабля. И вот глава заканчивается, 27 глава заканчивается. И таким образом все спаслись на земле. 276 человек спаслись на земле. И вот задаю вопрос, почему они спаслись? Ответ. Бог Павлу сказал, я даровал тебе всех плывущих с тобой. Вот их спасение очень ярко показывает спасение по благодати. Бог Павлу сказал, я даровал тебе всех плывущих с тобой. И Павел сказал, поэтому ни одна душа из вас не пропадет, потому что мне Бог так сказал. И узники, ну ладно, там был, например, помощник капитана, хороший человек, и он спасся, и неплохо, и все правильно, потому что он был хороший человек. Но там большинство были узники, но они спаслись, потому что Бог так решил. Ну, кто-то скажет, но здесь немножко припахивает неотразимая благодать, как у кальвинизма. В кальвинизме есть такое понятие – неотразимая благодать. Бог решил тебя спасти, и ты не можешь не спастись. У тебя нет варианта попасть в ад, потому что Бог решил тебя спасти. Друзья, это противоречит логике, это противоречит духу Евангелия. Потому что Павел сказал, во-первых, вам надо вкусить хлеба, потому что это послужит к спасению вашей жизни. А потом спасаться на чем-нибудь от корабля, как-нибудь. И люди старались. И люди старались. И они спаслись. Но инициатива, инициатор и двигатель спасения – это был Бог. Друзья, я уверовал в 75-м году. Мне было 18 лет, когда я покаялся. Я благодарю Бога. Я вот анализирую мой жизненный путь. Безусловно, была Божья рука в вопросе моего спасения. И твоего тоже. И мы должны быть внимательны к действию Бога в нашей жизни и всегда неустанно Его благодарить, что мы сегодня сидим в этом доме, слушаем проповедь, и когда моя жизнь закончится, а она закончится скоро, мне 65 лет, а тебе, может, и даже побольше, но не от возраста наша жизнь, она заканчивается, а когда Бог решил, но когда наша жизнь закончится, мы будем у Него на небе. И мы за это Бога благодарим, потому что это результат действия Его благодати. Вторая мысль, друзья, это благодать, преображающая в образ Иисуса Христа. Я поясню. Апостол Павел о себе пишет: «Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Его есмь то, что есмь». То есть благодать Его я тот, который сейчас. Друзья, Бог своей благодатью через возрождение свыше преображает нас в образ Иисуса Христа. Написано, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его. Как вы думаете, на небе или уже здесь мы подобны образу Иисуса Христа? Безусловно, уже здесь. Безусловно. И даже, знаете, друзья, как бывает, вот насколько Бог меняет человека. Я беседую с одним братом, и у меня такое впечатление, что он родился в семье верующих. Вот по его облику, по его разговору, как он аккуратненький, как он хороший христианин. И у меня впечатление, что он всю жизнь верующий. Ну, есть такое понятие, я верующий с детства. Вот так говорят. Ну, и правду говорят. Я не критикую. Нет, с детства верующих не бывает, только после возрождения. Я верующий с детства, вот так и все. И я думаю, что он верующий с детства. А потом я начинаю с ним знакомиться ближе, и я узнаю, что он в тюрьме отсидел 27 лет. Но даже трудно поверить, как Бог меняет людей. Ну, а иллюстрацию одну более яркую. Смотрю, сидит в собрании женщина. Такая ярко неверующая. Молодая и ярко неверующая. Ну, даже и неудобно, что она здесь, понимаете, как-то. Вот, и вы знаете, она покаялась. Вот так интересно, человек первый раз пришел, и выходит, и кается, и плачет, прости, Господи, вот, и все. А потом вечернее собрание. И мы сидим, и я смотрю, женщина сидит в рядах. И такая очень христианка, вот, ну, как будто она с более строгого братства пришла к нам, понимаете, такая очень. И я у Юры спрашиваю: Юра, не знаю, что это за женщина? А он мне говорит: это та, которая утром покаялась. Нет, не так, что там сестры окружили ее, заставили все менять. Вот, оказывается, ее никто не окружил. Он говорит: это та, которая утром покаялась. Ну, это уже, братья, больше похоже на иллюстрацию. Бог преобразовывает нас, преображает нас своей благодатью в образ Иисуса Христа. Написано, сам же Бог мира да усовершит вас, своей благодатью да усовершает Он нас. И мы в этом мире, ну, написано, мы неизвестны, но нас узнают. Нас узнают. И не просто, что апостолы были галилеяне, их галилейский акцент выдавал, что они, что они из учеников Христа. Но благодать Божия, она делает из нас Его учеников. Быть подобными образу Сына Его. Это Божья благодать. Это вторая мысль. Третья мысль. К Титу текст я читал, цитировал, но не до конца. «Явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Друзья, в этом стихе два вида Божьей благодати. Вернее, не два вида, а два действия Божьей благодати. «Явилась благодать Божия спасительная» и научающая нас по-другому, как мы должны жить. Не просто путь наш христианский, но в самых практических вопросах благодать Божья учит нас, как мы должны поступать в той или другой ситуации. Ну, примерно об этом написано в 72-м псалме. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим». Вот благодать. Ты руководишь меня советом Твоим. Есть одна песня, ну, сейчас ее уже не поют в церквах, раньше пели, то там такие слова. «Я ошибаться с малых лет гораст». Друзья, в нас природой заложена тенденция к ошибкам, наклонность к ошибкам. Но благодатью Божьей Бог нас уберегает от ошибок. Он нами руководит. Он нами руководит. Ну, как это примерно происходит, друзья? Это происходит в самой разной форме. Ты руководишь меня советом твоим. О Христе написано, что Он чудный советник. Но есть такое понятие, что нарекут имя Ему чудный, одно имя. Второе имя – советник. Третье – Бог крепкий. Я думаю, друзья, что нарекут имя Ему чудный советник. Если весь текст грамматически разобрать, то есть Он советник, который дает неошибочные советы. Он советник, который дает всегда правильный совет. Вот я пресвитер церкви уже давно. Меня рукоположили, мне не было еще 25 лет. Ну, по годам, как будто большой опыт. 40 лет я пресвитером. Как вы думаете, я людям давал ошибочные советы или нет? Я думаю, да. Поэтому я не чудный советник. Потому что я мог дать плохой совет. А Бог, Он чудный советник. Он никогда не давал ошибочных советов. Никогда. Ты руководишь меня советом твоим. Друзья, и его руководство, оно бывает в самых различных обстоятельствах жизни и в самой различной форме. Ну, например, иди на пустую дорогу, ведущую в Газу. Нет, не на пустую, иди на дорогу, ведущую в Газу, которая пуста. Кажется, это полный абсурд. Потому что Филипп находится в Самарии пробуждение, и Бог ему говорит, иди на пустую дорогу. Зачем? Здесь люди, а на пустой дороге. Друзья, но мы видим, какой был результат. И в нашей жизни, братья, но я вам правду скажу, у меня бывали такие моменты, когда я не знал, как поступить, и вот я молюсь, Господи, что мне делать? И очень ясно Бог, ну, почти как Филипп. Делай вот так, и все. Делай вот так. Иногда были вещи, противоречащие здравому смыслу. Ну, например, один случай расскажу и к четвертому перейду. Однажды я опоздал на самолет. Я летел в Тбилиси из Краснодара. Дело было в субботу утром, в 5 часов утра. И я опоздал на самолет, меня Петр Костюченко повез в аэропорт, по дороге пробил колесо, запаски не было, начали камеру менять, и приехали, и мой самолет улетел, и я опоздал на самолет. А у меня сегодня вечером членское собрание, испытание крещаемых, 5 человек. А завтра утром будет крещение. А сегодня членское собрание вечером, испытание крещаемых. Один рейс в день, Краснодар-Тбилиси. И я опоздал на самолет. И я пресвитер в единственном лице. И вы знаете, и я вот стою, Петр Костюченко рядом, ну, как будто чуть-чуть виноватый, что запаски не было. И я Петру говорю, давай помолимся. Мы помолились, и я слышу объявление. Объявляется посадка на рейс на Владикавказ. А Владикавказ, это бывший Орджоникидзе, 200 километров от Тбилиси. Я думаю, поеду в Владикавказ, через горы перееду на попутке, и я успею. Я в кассу, билетов нету, надо посадку, я не улетел, самолет, все, больше никаких вариантов. Я говорю, Петр, давай еще раз помолимся. И вот мы стоим в аэропорту, молимся, Господи, что делать? И у меня ясная мысль, езжай в Пятигорск. Мысль абсолютно абсурдная, езжай в Пятигорск. Я Петру говорю, Петр, надо ехать в Пятигорск. Вы знаете, до сих пор я восхищаюсь Петра, что он не удивился, Не задал вопрос, зачем Пятигорск. Нам надо в Тбилиси, а он говорит, в Пятигорск. И он, мы едем в Пятигорск. Въезжаем в Пятигорск, а куда? Домов молитвы тогда еще нет. Куда ехать? Я говорю, давай зайдем вот в этот дом. Заезжаем в этот дом, братья. А в этом доме Маркевич Вениамин Александрович, он еще жив был, собрал общение благовестников. И ни одного служителя рукоположенного. Благовестники не рукоположенные. Тогда библиотекер и ни одного служителя. Он не смог прилететь на Урале. Снег выпал, и он не смог. И никого. И вот сидят 40 человек, и ни одного служителя. И все не знают, что делать. Я захожу, все, слава Богу. Слава. Я смекнул, что к чему. Сделал вид, что я здесь самый главный. Все распределил, все... Общение прошло на пятерку. 4 часа закончили. Разъезжаться. Едем с Петром домой. Братья, едем домой. Аэропорт Минводы. И вот окошко приоткрыто. И я слышу, объявляют. Объявляется посадка на Тбилиси. Давай заедем. Заезжаем в Минеральные Воды, в аэропорт. Посадка. Я покупаю билет, сел, и в 6 часов я зашел в дом молитвы. Членское собрание провели, покрестили людей, и все успел. Братья, я к чему рассказываю, кто-то, ну, так мистика какая, вот в голове мало какая мысль придет, и так дальше. Друзья, ты руководишь меня советом твоим, это благодать. Мы должны быть очень внимательны к руководству Божьей благодатью в нашей жизни. И мы должны быть послушны. Мы должны быть послушны. 4 мысль. Послание к евреям написано в 12 главе. Итак, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить Богу с благоговением и страхом. Потому что Господь наш есть огонь поедающий. Это 4 мысль, братья. Но я ударение делаю, вы поняли, не на тему хранить благодать, а написано, будем хранить благодать, которой будем служить Богу. То есть Бог дает благодать нам для служения. Для служения. Вот Александр хорошо нам рассказывал, как нужно служить. Славить Бога, вот братья, как они тут поют нам хорошо. Но славить Бога – это же не только песня, это нечто другое. Материальное служение, проповедь. И вообще руководство церкви, и предверник, и детский работник. Написано, благодатью будем служить Богу. Потому что, братья, без благодати мы не справимся с той работой, которая нам поручена. Написано, и как по данной нам от Бога имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, имеешь служение – служи, раздавать ли – раздавай, начальник – начальствуй и так дальше. Друзья, но без благодати никак. Никак. Я похвалился, простите, что... Нет, это я не похвалился, это наоборот риски братья делали, когда нас рукоположили, мы почти дети были. Вот. А как Богу служить, когда ни одного дня опыта? И, ну, в общем, друзья, апостол Павел о себе написал, я больше всех потрудился и поправился. Впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мной. Он был успешный работник не потому, что школу Гамалеила проходил, а потому, что благодать Божья, которая со мной. И поэтому, братья, я скажу, успех в проповеди – это благодать. Да, мы говорим, что очень хорошо библейские курсы, библейская школа в Совете Церквей, и опыт, и еще что-то, учитель хороший, отличником в школе был или еще как-то. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною. Посмотрите, Павел пишет людям, верующим, молитесь обо мне, чтобы мне дано было слово. А кто слово даст? Бог даст. Чтобы мне дано было слово возвещать тайну Христову. Вот об этом мне молитесь. Посмотрите, друзья, даже Христос о себе сказал, Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Бог мне дал язык мудрых. И поэтому, друзья, мы проповедуем или мы какую-то работу для Бога делаем, не потому, что мы такие успешные, вот я интеллектуально высоко, у меня родители, скажем, доктора наук или пастыри церкви, а потому что Бог слово даст. Бог даст сестричке благословение, дарование с детьми так работать, чтобы все дети потом членами церкви стали. Я знаю таких. Знаю таких. Вот группа, с которой называется все члены церкви. А у одной сестры 12 пресвитеров, которых она воспитывала. 12 пресвитеров. Это не потому, что она такая, а потому что Божья благодать. Вот Александр читал Ефесянам 4 глава. Вот там тоже сказано, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Для созидания Церкви Божией, для служения в Церкви Божией. Благодать. И, кстати, братья, вот слово «каждому из нас дана благодать». Вот каждый должен задать вопрос. В чем благодать Бог мне, которую дает? Она должна проявляться. Потому что мы же должны пользоваться Божьей благодатью, работая в Церкви Божией. Или только так, пришел, ушел. Братья, а если пришел и ушел, и причем раз в неделю, а есть же верующие вообще не в месяц два раза посещают. Или, как Григорий Васильевич говорил, но это, наверное, больше такая притча, что старичок в собрание приходит и говорит, я ничего не пойму, что не приду, всегда Христос воскрес поет. Оказывается, он раз на Пасху ходит и все. Друзья, если я только пришел и ушел, благодать можно потерять. Потерять. Это не такой подарок, который в сейфе на 7 ключей, и ты его никогда не потеряешь. Благодать можно потерять. Поэтому мы должны служить Богу с благоговением и страхом, потому что каждому из нас дала благодать для служения. Пятая мысль. Послание к евреям, 4 глава. «Посему да приступаем к престолу благодати, чтобы обрести милость и получить благодать для благовременной помощи». Это пятая мысль. Для чего Бог дает благодать? Для благовременной помощи. Бог нам помогает. Бог нам помогает. В нашей жизни бывают трудные моменты, бывают очень трудные моменты. И, ну, благовременно или своевременно, я не стал бы здесь различать, мне это будет не под силу. Но я думаю, это очень близкие понятия. Для благовременной, это для доброй, хорошей и своевременной помощи. Бог дает благодать. И это очень важно, потому что в нашей жизни бывают трудные моменты. А кто поможет? Скорбь близка, а помощника нет. А Бог, написано, Он наш скорый помощник в бедах. И Он знает, как помочь своим детям. В самых разных формах, друзья. Не только в духовных, но даже в бытовых, физических. Бог благодатью нам помогает. Один пример приведу, и шестой буду говорить. Однажды мы ехали на машине, и мороз минус 55. И вообще и ночь, и 3 часа ночи. И вообще при таких температурах в одиночку ездить не разрешается. По случаю поломки автомобиля это все. И мы едем по абсолютно пустой дороге, где машину можно встретить 1 раз в 2-3 часа может. Но не ночью. И не минус 55. И у нас автомобиль Т4, Volkswagen, и он заглох. И заглох. Пытаемся завести. И нет, я же знаю, что сейчас сядет аккумулятор и все. И мы не можем завести машину. И нас в машине не, где-то 4, может, 6 человек, я не помню сколько. Открываем капот. И вы знаете, не, я шофер по, хотел сказать, по, от рождения, не от рождения. И в армии я стал шофером. Профессия у меня была шофер. И я, конечно же, понимаю, в какую тяжелую ситуацию мы сейчас попали. В какую? Во-первых, ремонтировать мороз 55, а во-вторых, не знаем, что ремонтировать. Заглох и все. Первая мысль – перемерзла трубка. Это первая мысль. Но даже если она же длинная, она 2-3 метра, попробуй найди, где она перемерзла. Солярка, в смысле. И у меня мысль, вот эту, там такая штуковина квадратная, эту штуковину надо облить кипятком. Вот такая мысль, надо облить кипятком. А я даже не знаю, что это за прибор, который надо облить кипятком. А где взять кипяток? Я вспоминаю, у нас чай есть в термосе, чай. Я говорю, братья, давайте чай. Вот эту штуку надо облить кипятком. Облили чаем и завели машину. Понимаете, да? И завели машину. Братья, не потому, что я шофер потом, не потомственный, опять хотел сказать от рождения. Не потому, что я шофер. Не потому, что я технический человек грамотный. Я не грамотный технический человек. А, братья, это Божья благодать. И все. И все. И в условиях войны, и в условиях мира, и в разных ситуациях, и в семейном конфликте, и в какой-то трудной ситуации церковной Бог нам помогает благодатью своей. Это 5-я мысль. 6-я мысль. 2 Коринфянам 8 глава. Благодать Божья, которая дана церквам македонским. Помните, в чем проявляется? Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточество в богатстве их радушия. Братья, вот есть люди, которые радуются. Трудно, они все равно радуются. Есть люди, материально плохо живут, но они щедрые. Вот как та женщина, за которую чуть не рассказал Александр, которая 2 лепты положила. Это вот благодать, братья. Благодать Божья дана церквам македонским, они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Братья, как у нас? Мы радуемся, когда все хорошо, когда у меня достаток, родился здоровый ребенок, дети один за другим, члены церкви принимают, есть машина, есть дом, все. Ну а что не радоваться? Но радоваться, когда трудно, радоваться, когда потеря, радоваться, когда скорби, это только благодать, потому что если не благодать, такого человека сочтут больным на голову, если он радуется, когда он что-то потерял. Друзья, это только Божья благодать. Когда, посмотрите, апостолы били, они радовались. Церковь, были гонения, а церковь преизобиловала радостью. Это только Божья благодать. И глубокая нищета их, преизбыточество, богатство их радушия. Они были по силам и сверх сил щедрыми, хотя они были очень бедными. Братья, в послании к Евреям написано, вы и расхищение имения вашего восприняли с радостью. Это противоречит здравому смыслу. Это только благодать. Когда расхищение имения, а люди радуются, это только Божья благодать. Братья, я признаюсь, хочу быть таким. И для всех нас это слово. У вас переживаний больше, чем у нас. У нас есть свои определенные, у вас свои. На Украине свои. Там где-нибудь в Судане свои или в Афганистане свои. Верующие есть везде. И при скорбях радоваться – это только Божья благодать. Только Божья благодать. Когда меня побили, а у меня радость на сердце. Но если за Христа побили, да, нормально. А если расхищение имения, это не обязательно за Христа. А все равно радуются люди. Это Божья благодать. Это шестая мысль. Седьмая мысль – это победа. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Друзья, мы победители не потому, что мы сильные, а потому, что Бог дает победу. Это примерно как Иерихон. Написано, верою пали стены иерихонские. Я даже представляю, братья, когда евреи ходили вокруг дома, простите, вокруг города, и трубили трубами. А жители Иерихона сначала удивлялись, недоумевали, потом смеялись, тапочки со стены кидали или еще что-нибудь такое делали. А евреи 7 дней подряд ходят вокруг города. А потом затрубили трубами и верою пали стены иерихонские. Друзья, наше братство, вот 30 лет гонений. Вообще, вы знаете, конечно, мы не думали, что гонения закончатся. Мы не думали, особенно когда во времена Андропова вот пошло такое яркое ухудшение, когда Скорнякову второй срок дают, Казарезову второй срок дают, и все без выхода на свободу. Конечно, никакой перспективы не было. Но, друзья, Бог даровал победу, и братство выдержало, братство устояло на пути. Это только Божья благодать. А сегодня, друзья, фронт, он по-другому смотрится. Вот искушения, разные обольщения, вещи, с которыми мы не встречались раньше никогда, и мы все равно должны оставаться победителями. Друзья, и мы победим, но не потому, что мы так воспитаны, а потому что это Божья благодать, благодарение Богу, даровавшему нам победу. Ну, я не буду приводить примеры библейские за Давида или за Иефая. За эти победы написано, они верою побеждали царство. Это была благодать. И апостолы побеждали, и Церковь Божия. Написано, врата ада ее не одолеют, потому что Бог даровал благодать. Это седьмая мысль. А последняя мысль, друзья, это охрана. Это охрана. Написано, Иисус Христос молится Отцу Небесному за учеников своих. И такие слова. Отче, тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб. И никто не погиб. Друзья, жизнь наша на земле короткая. И бывают трудности, и бывают искушения. И Бог, Он нас хранит. И не вообще Божья охрана, вот, ну, потому что мы знаем, что где-то, смотришь, умер. Кто-то умер от коронавируса, кто-то умер в какое-то бедствие попал или еще что-нибудь, кто-то погиб и так дальше. Друзья, но очень хорошо написал Иуда, могущему соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными в благости. Ему и слава, и ныне, и в день вечный. Аминь. Так хорошо написал Иуда. А Иисус Христос сказал, из моей руки никто не похитит. Из моей руки. Друзья, и это точно. Вы верите, что из его руки никто не похитит? Я верю. Я верю. Димас, друзья, Димас – это не тот случай. Написано, Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Он сам ушел. Он сам ушел. Но то, что я сегодня стою за кафедрой, и то, что я не попал в какой-нибудь тяжкий грех и так дальше, друзья, это тоже Божья благодать. Потому что и от падения Он нас тоже хранит. Он нас тоже хранит. И поэтому ты верующий уже, может быть, 30 лет, как принял крещение, а кто-то 50 лет прошел путь христианский длиной в 50 лет и до сих пор в рядах работников Божьих, в рядах служителей Христовых, в рядах Церкви Божьей. Друзья, это не наша заслуга. Ну, как помните, Филиппов сказал, я бедовый. Друзья, это так люди часто думают. Я такой, потому что я такой. Друзья, это тоже Божья благодать. И мы за все это должны Бога благодарить. Друзья, я проповедь закончил. В заключение я несколько мыслей. Наше отношение к Божьей благодати. Первое – это благодать нужно обрести. Бог дает благодать и радуйся благодатная. Благословенна ты между... Мария, ты обрела благодать у Бога. Да будет мне по слову твоему. Друзья, первое – это мы уже стали обладателями Божьей благодати. Второе, в благодати Божьей нужно пребывать. Когда Варнава пришел в Антиохию, он убеждал всех пребывать в благодати Божьей. Убеждал, в благодати нужно пребывать. Третья мысль, в благодати Божьей нужно возрастать. Апостол Петр пишет, возрастайте в благодати. Благодать – это не то, что какой-то определенный рубеж. В благодати Божьей мы должны расти. Четвертая мысль – благодать Божью нужно хранить. Приступая к престолу благодати, будем хранить благодать. Будем хранить. Берегитесь, чтобы кто из вас не лишился благодати Божьей. Друзья, я встречал людей, бывших верующих, или как будто верующих, потерявших благодать Божью. Ангелу Сардийской церкви напиши, ты носишь имя будто жив, но ты мертв. Он как будто живой, а он ангел церкви. Поэтому и благодать Божью нужно хранить. От полноты его все мы приняли, благодать на благодать. Друзья, а заключение, очень такую известную фразу апостола Павла, благодать Господа Иисуса Христа со всеми нами. Пусть нас Бог благословит в этом, чтобы это слово исполнилось в нашей жизни. Аминь. Помолимся.